Медиамир. Анатолий Гусев. Встречи с нашей жизнью.
В апреле 1924 года вышел первый номер журнала «Жизнь слепых». Так что в нынешнем году мы будем отмечать вековой юбилей старейшего ВОСовского СМИ. Конечно, запланированы торжественные мероприятия. Их участники подробно расскажут об удивительной истории издания, глубокой социальной значимости, роли журнала для Всероссийского общества слепых и его членов. Расскажут о первых руководителях редакции Александре Павловиче Белорукове, Яне Лепине, Федоре Иосифовиче Шоеве. Вспомнят о том, какими непростыми были первые страницы истории нашей жизни. Так журнал стал называться с 1969 года, когда его возглавил Евгений Дмитриевич Агеев. Несомненно, это будут встречи, наполненные именами, эмоциями, добрыми словами и сердечными пожеланиями. Когда мне, в журналистской биографии которого тоже огромную роль сыграл журнал «Юбиляр», поручили подготовить материал к столетию нашей жизни, я решил, что называется, не отнимать хлеб у организаторов, так сказать, официальной части чествования. Я попробовал поискать неформальные нотки к юбилейной партитуре. Тем более, что два первых моих собеседника по понятным причинам вряд ли смогут лично присутствовать на торжествах. Итак, разрешите представить. Виктория Борисовна Лукша. Великолепная журналистка, яркий контактный человек, благодаря которому друзьями редакции стали многие известные в 70-е годы прошлого века творческие личности. Новомир Лимонов, Анатолий Галеев, Вячеслав Жихарев, Юрий Токарев. Вообще, вспоминая те времена, нельзя не сказать о том, что в редакции работал известный публицист, писатель и общественный деятель Александр Проханов. Захаживали однокашник сотрудника редакции по детскому дому Эрика Крылова, поэт Николай Рубцов. Корреспондент комсомолки Борис Гурнов, отец Александра Гурнова, советского и российского журналиста, телеведущего, одного из первых ведущих программы «Вести», которого, как выразилась Виктория Борисовна, Гурнов-старший передал ей по наследству. Аромат творчества, настройка на общую эмоциональную волну частенько выходили за пределы редакционных перипетий. Вот что вспоминает Лукша, уроженка Брянской области, о знакомстве ее мамы с тогдашним главным редактором журнала Евгением Дмитриевичем Агеевым. Но прежде небольшая ремарка для заложников ЕГЭ. Упоминаемый ниже Олег Кошевой, комсомолец, герой-подпольщик, казненный вместе со своими товарищами, немцами, на Луганщине в годы Великой Отечественной войны.
Народу-то очень много как-то проходило. Я пришла вот в 1974 году с мыслью посидеть пару месяцев, потому что приехали из Монголии, надо было куда-то устроиться на работу, ну а потом уйду. Ну вот на 20 лет задержался. И первая моя командировка была в Калугу. Я разговаривала с мужчиной в таком длинном плаще-дождевике. Он стоял, а я за столом сидела и думала, да что ж такое, шум какой-то вот такой бумажный, как будто бумага где-то шуршит. Но повернуть неудобно, я еще не знала, что он там видит, что они вообще видят. Но как-то повернула, и в проеме дверей стоит молчаливая толпа. И у всех в руках сверточки с жалоба. Я как увидела это, я, наверное, ночи две плакала. Сказала, что я не уйду оттуда. Так вот как-то и осталось.
А в журнале какую тему ты вела?
Сначала меня взяли к Юре Токареву. Он вел производство. Он пришел из строительной газеты. Я чему-то училась. Кемерово. Вера Павловна. Фамилию, конечно, я не помню. Директор библиотеки кемеровской. Я приехала в дикие морозы в кремпленовом пальтишечке. Только купила. Накрыться было нечем. Я половик, который за номером встряхивал, накрывался. Все, что можно было, на себя натянула. На следующий день она меня забрала к себе. Накормила, напоила, уложила спать. Лежим, она говорит, ну, расскажи про Москву. Ну, вот та-та-та-та-та. А разница времени и усталость, и перелет, и все. И, ну, что-то я, значит, рассказываю, и думаю, опять-таки, что шуршит, у меня все на слуху. А она лежит, и в потьмах, ну, она тотально слепая, вяжет кружевной зимний платок. Я как замолчала, как уткнулась, но она не погасила свет. потому что она же видела, что я не слепая, что мне это нужно, да? Мама родная, я вот так в нее влюбилась. Очень много переписывалась.
Андрей Моисеев пришел в журнал в 1973 году из «Строительной газеты». Был и пишущим сотрудником, и фотокорреспондентом. Легкий на подъем, чрезвычайно общительный, он, как мне кажется, объездил по редакционным командировкам не только всю Россию, но и часто бывал в обществах слепых союзных республик. Эти поездки всегда оставляли глубокий эмоциональный след от общения с незрячими и работниками ВОЗ. Не всегда, скажем так, позитивный, но это не для юбилейного сюжета. Слово Андрею Моисееву.
Верхняя Пышма. Это Свердловская область. Значит, я туда приехал делать репортаж о директоре нашего интерната слепых и слабовидящих. Директор знал о моем приезде. Я, значит, прихожу в интернат. Секретарша говорит, подождите, он пока что занят. Я думаю, ну, мы вроде договорились, как же так-то. Простоял я, наверное, или просидел, не помню сейчас уже, наверное, проходил. Ну, наверное, где-нибудь полчаса. Вдруг открывается дверь директорская. Оттуда выходит пацан лет 10 в больших таких очках. Видимо, там, я не знаю, минус 15, наверное, такой серьезный. И под мышкой у него шахматная доска. И секретарша мне говорит, заходите. Я захожу, я говорю, а что это такое? А у нас турнир идет, и я в нем участвую. Я тут один из участников. Я же не могу отложить партию. Меня это потрясло до глубины души, насколько человек человечный. Ну, дальше было вообще. Значит, он показал весь интернат, обихоженный, покрашенный, такой порядок, прелесть. Кинотеатр большой, сделан, я не знаю, сейчас, наверное, таких нет. То есть самый слабовидящий увидит, настолько там вот световое оформление, то есть сам вот этот проектор очень, видимо, мощный. Ну, в общем, короче говоря, меня там все поразило. Я говорю, как у вас все ухожено, как у вас все отремонтировано, как все хорошо. Говорит, ой, столько пришлось покопаться с этим. В общем, короче говоря, говорит, я пришел, у меня знакомые очень хорошие в райкоме комсомола города. Я пришел, я говорю, ребят, лет начинается, мне ремонтировать надо. Ну, там бригад какую-то мы сколотили, все прочее. А у вас же есть комсомольские отряды. Дайте мне один строительный комсомольский отряд помочь мне. И говорят, понимаете, у нас тоже там это всякие дела. Вот нам нужно площадь сделать, плиткой обложить все это дело. Говорит, я подумал. А у него в Армении тоже друзья. Он поехал в Армению. Пришел тоже в комсомольскую организацию, то ли города, то ли республики. Говорит, ребят, нет ни плиток, ничего, помогите с плиткой. Те говорят, а у нас тоже работает и очень много. Говорит, ладно, директор им говорит, ну, чтобы вам работу ускорить, я могу договориться, чтобы вам прислали строительный отряд комсомольский. Я говорю, все, заметано. Это он так сказал, это не я, потому что он такой современный директор был. И приходит в наш уже комсомольскую организацию, говорит, все, договорился, но вы должны туда послать строительный отряд свой, им на помощь, и они пришлют, я поразился, когда он сказал, я потом эту площадь видел, розовый туф армянский, ну уже, конечно, плитками сделанный там все это. Прислали. Говорит, я опять, я говорю, туф вам прислали, а мне ремонт. Ну, мы же послали туда все, сравнили, сколько туф стоит розовый, армянский, и один строительный отряд. Дали два строительных отряда. И вот они помогли весь этот ремонт за лето сделать, все там обиходить, и это меня потрясло.
Рассказ Андрея Моисеева напомнил и мне один эпизод, связанный с моей командировкой в еще братскую тогда Литву. Евгений Дмитриевич Агеев и я, как сопровождающий журналист, оказались в Каунсе. Приехали туда на встречу с тогдашним руководителем Республиканского общества слепых. Фамилию уже не вспомню. который, если мне не изменяет память, отдыхал в санатории близ городка Укмерге. Очень хорошо запомнил, с каким почтением встречали литовцы нашего главного редактора. Говорили об общих проблемах, о сотрудничестве. В санатории отдыхали слепые, и он был неплохо приспособлен для этого отдыха. Были там и велосипеды-тандемы. Агеев предложил мне вместе прокатиться на этом механизме. А до этого я ни разу не сидел в седле тандема, но на велосипеде ездил уверенно. И согласился. Рельеф же в том месте был непростой, что-то вроде теренкуровских дорожек, по которым могли прогуливаться незрячие. Короче, оседлали мы этот механизм и поехали. А надо ли объяснять, что управлять тандемом, когда на заднем сиденье седок, очень нелегко. Тем более, если тандем для тебя новое средство передвижения. И через пару минут я понял, что не я управляю тандемом, а он хозяин надо мной. И велосипед по-хозяйски свернул с более или менее хоженой дорожки, устремившись к огромной сосне. Не помню, как я избежал встречи с деревом и даже не допустил, чтобы мой главный редактор оказался выбитым из седла. Маневр мой был весьма крутой и мог впечатлить кого угодно. Но не Евгения Дмитриевича, который, что называется, даже глазом не моргнул. Лишь потом, через пару минут, когда наш заезд завершился, вдруг ехидно спросил меня, мне показалось, что мы могли потерпеть крушение? Но продолжим. Ветераном редакции, до сих пор по-прежнему плодотворно работающим в коллективе, является Татьяна Ивановна Федотова. Так что в этом материале не могут не прозвучать ее воспоминания о коллегах, о том, как их стараниями рождался каждый номер журнала. Я лишь предварю эти воспоминания следующей ремаркой. Галины Алексеевны Угорской уже нет с нами. Валентина Дмитриевна Кириллова не так давно ушла на заслуженный отдых.
Предстоящий юбилей журнала ВОС «Наша жизнь» особый для меня. Как-никак полвека отдано родному изданию. Разумеется, когда впервые переступила порог редакции, которая располагалась на втором этаже в здании Центрального управления ВОС, я и предположить не могла, что практически вся моя трудовая жизнь будет связана с этим журналом. Пожалуй, наибольшее влияние на мою профессиональную карьеру, да и на личную жизнь, сыграли два важных для меня человека. Это Галина Алексеевна Угорская и Валентина Дмитриевна Кириллова. Так сложилось, что мы долгое время работали в одном кабинете. Поначалу я помогала Галине Алексеевне разбирать редакционную почту, а тогда к нам ежедневно поступало от 10 до 30 писем, причем те, что были написаны по Брайлю, Угорская переводила в плоскопечатный формат, бойко строча на пишущей машинке. Наиболее информационно насыщенное сообщение она готовила к печати в рубрику «Вести с мест». Основная ее работа заключалась в подготовке к печати рельефно-точечного формата журнала, вычетки брайлевской корректуры. Кстати, Брайлем владела она виртуозно. Мне пришлось дважды ездить к ней в командировки в Уфу и Великий Новгород, из которых я привозила небольшие заметки и зарисовки. Около 15 лет мы жили с ней в одном доме, поэтому практически ежедневно отправлялись на работу и возвращались домой вместе. Припоминаю такой случай. Однажды вечером мы, как обычно, вышли из метро ВДНХ, миновали подземный переход и двинулись по своей улице к дому. Обычно я следила за дорогой, но внезапно почему-то подняла глаза и увидела, что прямо на нас стремительно падает огромный тополь. Инстинктивно прижав к себе руку Угорской, я молча рванула в сторону. Мы успели сделать несколько прыжков, как старое дерево приземлилось позади нас. Осыпанные листьями, поцарапанные ветками, мы стояли среди вот этого дерева. Стоявшие неподалеку прохожие качали головами. Галина Алексеевна ничего, естественно, не поняла и возмущенно требовала объяснений. Я ей объяснила, что прямо на дорогу упал старый тополь. «Ты могла меня предупредить», – стала ворчать она. «Конечно, в другой ситуации, вполне возможно, я бы так и поступила. Но вот почему-то в критический момент мой организм молчит и быстро действует. Вот такая особенность». Спустя несколько лет уже Угорская выручила меня в критической ситуации. Совершенно незрячая женщина, она ни о чем не расспрашивала в тот момент и тем самым помогла сэкономить драгоценное время, просто взяла на себя ответственность за дорогого для меня человечка. Я ей безмерно благодарна за это, и сколько жива буду, я всегда буду помнить об этом. Валентину Дмитриевну Кириллову особо представлять нет необходимости. Ее стаж работы в редакции 52 года. Я считаю ее своей наставницей, потому что именно она предложила написать для журнала мою первую заметку, а позже брала с собой в популярные 80-е годы так называемые выездные редакции, во время которых я наблюдала за ее работой, набираясь опыта. Как профессионал она была безупречна. Из каждой командировки привозила максимум материалов, причем не только своих, но и авторских. Отношение к внештатным корреспондентам было прямо-таки материнское. Во многом благодаря ее ненавязчивой опеке на страницах журнала регулярно публиковались такие незрячие авторы, как Иван Цепцура из Сочи, Владимир Подоруев из Кургана, Владимир Рачкин из Перми, Леонид Перетягин из Новосибирска, Виктор Никитин из Суровикино Саратовской области, Инна Молодова из Вологды, Софья Виноградова из Иваново и многие-многие другие. Валентина Дмитриевна очень трепетно относилась к своим авторам, лично отслеживала все этапы подготовки их материалов к печати. А в целом я хочу подчеркнуть, что в журнале работают неравнодушные люди. Мы каждый раз переживаем о том, будет ли интересен читателям очередной номер, а потому очень стараемся отобрать из присылаемых нам творческих работ самые неординарные. Благодарю всех наших авторов, настоящих и будущих, за то, что вы с нами. Очень надеюсь, что следующие 100 лет журнал по-прежнему будет радовать своих читателей.
Вот уже 15 лет редакционный коллектив возглавляет Владимир Дмитриевич Бухтияров – журналист, публицист, писатель, поэт. Но его отношения со ставшим уже родным ему журналом не укладываются в 1,5-летний отрезок.
Закончив школу в 1974 году, я поступил на работу на 10-е предприятие, тогда оно так сейчас филиал Куцова «Электро». И, в общем-то, уже в первые месяцы на предприятии я узнал о существовании специальных изданий для инвалидов по зрению. Мне оказался в руках журнал по плоскому, потому что Брайля я тогда еще не знал, но по плоскому читать уже не мог. Так что дома мне читали его, я уже понял, о чем это издание. И так как уже понемножку занимался поэзией, подумал, ну, а может быть, когда-нибудь я и там буду опубликован. Во всяком случае, есть к чему стремиться. Потом я изредка читал это издание, а когда уже года через 2-3 я все-таки освоил Брайль, я уже попробовал какие-то материалы смотреть и своими пальчиками. Ну, прежде всего, меня, конечно, тогда интересовала поэзия и какие-то, может быть, рассказы, такие художественные произведения. Я в то время публиковался в различных изданиях, и когда уже в зрячих альманахах появились первые мои стихи, я решил уже обратиться и в редакцию. Пришел в нее в 83-м году. Кроме Евгения Дмитриевича Агеева, с которым я действительно, конечно, встретился, познакомился, он меня сразу тогда передал двум прекрасным женщинам, Валентине Дмитриевне Кирилловой и Татьяне Ивановне Федотовой. Ну, Татьяна Ивановна была не намного старше меня, но, естественно, опыт у нее был большой, она с ранних лет работала в редакции. А Валентина Дмитриевна просто очень сильным профессионалом. И эти дамы журналистские дали мне очень много. В том смысле, что сделали из меня журналиста, потому что до этого я себя видел только как поэта. Мне через несколько месяцев дали задания, какие-то небольшие командировочки я ездил с мамой, писал заметки. Честно говоря, они были такие, наверное, слабенькие, что и сейчас бы я, глядя на них с точки зрения главного редактора, я бы, наверное, может быть, их и не взял. Но они ко мне, эти женщины, относились очень гуманно, и, поправив какие-то из них, ну, некоторые из них выходили уже в печать. Но самое-то главное, что уже летом 83-го года они меня отправили, получив разрешение Агеева, на семинар, который в Быково регулярно проходил. И я окунулся в вот эту великолепную среду незрячих авторов. Там и Виктор Глебов приезжал из советского школьника. Великолепный прозаик Саранчин и просто изумительный, лучший, на мой взгляд, поэт среди незрячих – это Михаил Суворов, которые сыграли в моей жизни очень большую роль, потому что я действительно старался равняться на их творчество, а Ким Саранчин, он чуть позже помог мне с публикацией одного из моих сборников, дал рекомендацию в Союз писателей. В общем, вот эта вот встреча с ними, я застал многих ветеранов того времени, которые могли показать какие-то вещи, о которых я даже не подозревал, потому что я же был, ну, домашний мальчик, еще с каким-то небольшим, пусть, но остатком зрения, который попал в эту среду, совершенно не ожидая этого. В то время были иногда какие-то конкурсы, посвященные юбилею ВОЗ, и вот в одном из них я получил вторую премию, а первой почему-то не было, за стихотворение на производственную тему. Там и снегопад, и дождь, и в зное, в общем, сидит у нашей проходной. Это рассказ был о собаке-проводнике или поводыре, как я тогда писал. У нас тогда много на предприятии, десятки было собак таких, которые там действительно ждали своих хозяев, ну, в специальном загончике возле цеха. И об этой труженице, помощнице слепого у меня было стихотворение, оно получило такую оценку.
Вы стали главным редактором. До этого вы штатно не работали в журнале.
Штатно я не работал. Я был несколько лет консультантом по поэзии. То есть мне давали почту, дома мне читали эти вещи, я давал рецензии коротенькие и их публиковали. Но это не штатная работа.
Ну, а вот вы пришли главным редактором. Ну, журнал, конечно, изменился, вы, конечно, изменились, но вот какие, может быть, коррективы, какие направления вам пришли в голову, как надо менять? Или, так сказать, уж назвать, подхватили знамя и понесли его, опираясь на те же самые какие-то принципы, на традиции?
В какой-то период, ну, может быть, там, в 90-е годы, я, конечно, мечтал оказаться в штате журнала, начать работу профессионального журналиста. Но к тому времени, когда меня предложили его возглавить, у меня таких уже идей не было, потому что я вроде бы пристроился хорошо в КСРК, работы там было много, она была интересная, а возраст у меня был уже такой, с которого вроде бы стартовать на новом месте уже и поздновато. Раз предложило руководство, естественно, я думаю, ну ладно, пару лет поработаю, в конце концов не устроит, уйду обратно. Тем более, что Владислав Сергеевич Степанов, который руководил тогда, и «Ипотекологос», он сказал, говорит, ну, у тебя стихи есть, я тебе сборник опубликую. Ну, это был важный аргумент. В общем, я согласился, тем более, что я прекрасно знал коллектив журнала, и Степанов сказал, что коллектив тоже не против, чтобы я к ним пришел. В общем-то, меня бросили на амбразур. Вот Евгений Дмитриевич сам рассказывал, что его неожиданно направили в свое время, там вот в 1967 году, главным редактором. Но у него-то было все-таки не так, потому что его там сначала на учебу какую-то направили, потом он все-таки ездил на какое-то совещание в Чехословакию, там редакторов изданий для слепых. И только потом, где-то там через несколько месяцев, его, значит, уже, хотя он, может быть, и действительно не хотел, может, у него интересы были другие. А мне-то просто вот сказали, через неделю я пришел, через две недели уже номер надо было сдавать. То есть я, в общем, лег на амбразуру очень сильно.
Не, ну я думаю, что говорить не приходится, что вы были не готовы. Просто, может быть, у вас был другой алгоритм подготовки, но поэтическая работа, работа с авторами, ну, кто-то идет одним путем к этой работе, кто-то другим. Я думаю, что вы были вполне подготовлены.
Я в то время уже не только поэзией занимался. У меня огромный опыт был интеллектуальных игр, многих разработок об инвалидах по зрению всех времен и народов. Я писал об этом уже статьи, и много командировок за плечами было. То есть я не был новичком как автор. Ну, конечно, вот эта руководящая работа. Я всегда говорю, я никогда не был начальником. Я все-таки равный среди равных, но, может быть, ну, называюсь главным. Да? Ну, слава богу, значит, у нас получается работать вместе, потому что это, я думаю, самое главное. Что коллектив у меня замечательный, он маленький, и хорошо, что так получается. Потому что если бы это были те условия, в которых работал Агеев, это вот 90-е годы, когда юридическое лицо было, когда надо было добывать бумагу, было огромное количество административных проблем, заниматься зарплатами, я бы точно не пошел в главные редакторы. А так как здесь были условия достаточно льготные, в том смысле, что можно было заниматься творческой работой, я, в общем-то, не представлял, что главный редактор может просто сидеть и читать чужие произведения. Я считал, что он должен работать, он должен писать. Иначе какой же он главный редактор?
В общем, как бы то ни было, все-таки получилось, что наша жизнь – это ваша жизнь.
Конечно. Конечно, она была всегда со мной. Я всегда следил за какими-то материалами и подсознательно предполагал, что бы я в журнале бы поменял, хотя не думал, что это будет в реальности.
Конечно, в вековой истории журнала есть немало интересных и впечатляющих эпизодов, колоритных и емких биографий, ярких и значимых для Всероссийского общества слепых страниц. Обо всем об этом речь, несомненно, пойдет в дни празднования столетия журнала «Наша жизнь». Поэтому я решил ограничиться лишь несколькими воспоминаниями немногих персоналей, тех, для кого название журнала переросло в «Нашу жизнь», в «Их жизнь», безо всяких кавычек. Ну а юбилей? Юбилей мы отпразднуем и расскажем о нем куда более широко и торжественно в следующем номере «Диалога».